Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. У меня в гостях сегодня политолог, публицист Андрей Колесников, но говорить мы с ним будем не о нем, хотя и о нем тоже, но прежде всего о его отце, судьбе которого Андрей посвятил книгу «Дом на Старой площади». Андрей, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Очень рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Политолог Андрей Колесников написал книгу не про политику, хотя и называется она «Дом на Старой площади». Напомню, что на Старой площади, которая на самом деле вовсе не площадь, а улица в старинном квартале Москвы, Китай-городе, в советское время находилось здание ЦК КПСС, вершившего судьбы страны. В то время не надо было даже упоминать ЦК, достаточно было просто сказать «Старая площадь», и понятно было, о чем идет речь. «Я поехал на Старую площадь», — говорил мой отец, редактор театрального журнала, и ясно было, он поехал получать инструкции или нагоняй от тех, кто по определению лучше, чем он, знал, как и что нужно писать о театре, которым отец профессионально занимался всю свою жизнь. В ЦК на Старой площади на протяжении многих лет работал отец Андрея, Владимир Иванович Колесников. Работал, что называется, по убеждению, с молодых ногтей и до конца своих дней, искренне веря в коммунистическую идею и в правоту дела, которому служил. Он вел по ходу жизни дневниковые записи, которые Андрей собрал, сопроводил своими комментариями, своими оценками тех событий, о которых упоминает отец, своими воспоминаниями о жизни их дружной, хорошей семьи. У сына, понятное дело, часто другой взгляд на те события, о которых пишет в своих дневниках отец, но он не противопоставляет свой взгляд отцовскому, не оспаривает отца. Их голоса звучат как бы параллельно, из чего рождается понимание того, что у каждого, у отца и у сына, своя правда. Ведь мы сами уже, мягко сказать, не молодые, скоро станем старше своих, какими мы их помним, родителей. Сами сперва поклонились новым символам веры, а потом сильно разочаровались во многих из них. Это я, конечно, на основе своего собственного опыта говорю. У Андрея, возможно, по-другому. Но даже если и по-другому, это не помешало ему прийти к пониманию того, что нет в жизни никакого предопределенного конфликта поколений, отцов и детей. Есть любовь, которая помогает родителям понимать детей, а детям — родителей. Вы знаете, вы написали очень необычную книгу. И по форме, и по содержанию это мемуары об отце. Как бы такой раздел мемуаристики существует. Мой отец Федор Достоевский, мой отец Лаврентий Берия, мой отец Иоахим фон Риббентроп. Много тут можно продолжить этот список мемуаров про знаменитых отцов, написанных при этом очень часто никакого следа, кроме вот этих самых мемуаров, в истории не оставившими детьми. Кто-то из этих авторов был движим задачей оправдать отца, как в случае с Берией и Риббентропом. Кто-то поделиться таким действительно воспоминаниями о моментах, проведенных рядом с гениальным человеком. Кто-то был движим тщеславием, кто-то корыстью. Всяко бывало. Почти во всех случаях речь идет о знаменитых отцах, чье имя на обложке и есть и с точки зрения автора, и с точки зрения издателя главная приманка, способная вызвать читательский интерес и, как следствие, покупательский спрос. Ваш отец не был звездой. Он вообще не был публичным человеком, публичной персоной. Почему вы сочли, что его
жизненный опыт, его судьба вот, могут представить какой-то такой широкий общий интерес.
Знаете, мне в принципе кажется, что сейчас, в наше время, когда уходит в принципе историческая память, люди не знают историю собственной страны или знают официальную версию этой самой истории. Возьмем там, я не знаю, историю Афгана или историю пакта Молотова-Риббентропа. Если посмотреть социологию, люди просто не понимают, что это такое. И соответствующие отношения. Вот что начальство сказало, то они и говорят. Вот наше время восстановления частных историй, мне кажется, это вот очень важный вектор, в принципе, сохранения памяти нации. Я с большим интересом читаю в последние годы разного рода дневниковую прозу и мемуаристику. У меня не первый опыт такого рода книги. Была книга такого более общего плана, 70-е, да, через семью и семья через 70-е. И после того, как эта книжка вышла, в общем, появились какие-то у меня новые знакомства. Люди стали приносить свои воспоминания. Кто-то дарит книги, а кто-то просто просит о встрече и приносит, ну, сброшурованные каким-то, так сказать, домашним способом книжечки, собственно, мемуары отца, которые тоже здесь напечатаны. По сути дела, комментарии к мемуарам, сноски, примечания.
Да.
Вот такую примитивным образом сброшурованную книжечку кто-нибудь приносит, какие-то фотографии, просто просят посмотреть и почитать. Не всегда это берут, естественно, серьезные издательства, и серьезные, и несерьезные, потому что для издателей это работа на полку, что называется, в большинстве случаев. На склад, как говорят издатели. А людям хочется, чтобы кто-то посмотрел. Вот они видят такого рода книгу, говорят, вот вы написали, это очень интересно, это так совпадают наши ощущения. А вот у меня папа там был тем-то и тем-то, он малоизвестен, почитайте. Такая интересная судьба у нашей семьи. Практически у каждой семьи, вот в это советское время, где многослойное время, где чего только не было, да, но все-таки амплитуда судеб от посадок до войны, несколько генеральных секретарей, и невероятные какие-то путешествия из одного угла страны в другой. Все вот это у всех крайне любопытно. Кстати, последнее, что мне вот подарили буквально на днях, это книга Всеволода Волкова, сына Олега Волкова, известного автора «Погружения во тьму», и правнука Савы Морозова. Ну, он слушает меня там по эху или там по свободе, и увидел эту книгу, ему захотелось поделиться своей. Она издана в издательстве там «Новый хронограф», значит, это любопытнейшая книга. Она, с одной стороны, домашняя, но история-то строится не только шагами полководцев и государственных деятелей, а скорее через вот такие вот семейные истории.
Я даже больше того скажу, потому что вопрос мой был такой риторический, провокационный, потому что я как-то считаю, что вот дневники именно неизвестных, не очень известных людей, их мемуары часто гораздо более интересны, чем мемуары знаменитостей, потому что они действительно пишут о том, что происходило вовне их. Мемуар знаменитости – это все-таки всегда прежде всего то, что происходило внутри самого человека. И картины очень часто создаются очень эгоистическая, как-то преломленная сугубо через личность. Поэтому, конечно, я совершенно с вами согласен, что вот эти вот дневники, мемуары, не хочется говорить неизвестных людей, потому что если человек вообще, как известно, берется за перо и пишет дневник, это уже человек по-своему незаурядный.
Это вот, знаете, то, что интересно читать, то и пишешь. Как Дэвид Ремник, главный редактор «Нью-Йоркера», рассказал, я издаю журнал, который мне интересно читать.
Правильно.
Который интересно писать.
Правильно.
Вот это получается тот продукт, который тебе нравится. Кому-то он еще нравится.
Конечно.
Когда вышла эта книга, как ни странно, первый, кто мне позвонил, был человек, ну, сильно полузнакомый, Дмитрий Якушкин, бывший пресс-секретарь президента. Он на фотографиях, которые тут есть, узнал каких-то, причем не одного, а нескольких своих знакомых, потому что это все-таки был средний слой номенклатуры. Люди как-то пересекались в разных обстоятельствах.
У Димы даже не очень средний, если вспомнишь.
Да, это правда, да, это правда. Но вот люди, которые на самом деле были в основном одноклассники моего отца, потому что компания моего отца – это одноклассники. Это поразительно, они все переженились на девочку своего возраста практически из той же школы. Все-таки тогда было время разделения на мужские и женские школы, но это, по сути, один класс. Я других таких примеров, честно говоря, не знаю. Они все, в самом крайнем случае, со студенческих времен браки. Все сохраненные, все, конечно, уже, к сожалению, умерли, кроме одной четы, близких друзей, родителей. которым сейчас 90 или 91 год. Они еще живы, а мать семейства даже еще преподает в МГУ.
Замечательно.
Бывает, а это, раз, бывает так.
А я как раз сейчас ехал по Дегтярному переулку с улицы Горького, свернул и, естественно, много раз этот дом видел и держал его в памяти, так что тоже все как раз то самое, что описано в вашей книге, и книга, я должен как будто сразу выдать такую оценку, в которой она может и не ждать, что книга, конечно, и написана прекрасно, и в ней столько нежности, столько сантимента, забытое слово, но очень важное в жизни, что просто она меня восхитила, и мне очень как раз захотелось вас позвать и о ней, и поговорить. А вот, Андрей, в какой степени вы эту книгу писали для себя, вот так вот скажем?
В очень высокой степени. Ну, у меня еще много изданных книг, бесконечная журналистская работа, аналитическая работа. Я прекрасно понимаю, что такое рынок нынешний книжный, и я не думал, что это может представлять какой-то интерес для книжного рынка. Поэтому это немножко делалось для себя. Угу. Вот есть достаточно короткие мемуары отца. Человека, не знаменитого, человека, работавшего в ЦК КПСС больше 20 лет. Человека ортодоксального коммуниста, по взглядам прямо противоположным моим. Так получилось.
Это мы еще обсудим, как это так получилось.
У него была жизнь, в чем-то типичная для этого поколения, родившихся в конце 20-х годов, не успевших попасть на войну, закончивших школу в 45-м. В чем-то нетипичная, потому что, как мне объяснял очень близкий мне человек и близкий друг отца, адвокат Дмитрий Славович Левинсон, к сожалению, тоже скончавшийся уже. Он говорит, ты понимаешь, что такое было для твоего папы жениться на еврейке, дочери репрессированного в 50-м году.
Ну, прям,
сейчас,
да,
кажется,
нашел подходящий момент, как говорится.
Нашел время и место, да. Но уже об этом не думал. Это, в общем, положительно характеризует человека. Он был очень искренний человек. Он искренне верил во все эти идеи. Он считал этот, что называл этот строй «наш строй». У него не было таких уж высокопоставленных там друзей каких-то. Он служил. Продвижение по службе в том же самом ЦК, несмотря на его идеальную, так сказать, коммунистическую карьеру, не состоялось, потому что жена у него была еврейка. Ровно поэтому. Выше за сектором он скакнуть не мог. Зав. Отдела он не мог претендовать, будучи несколько испорченным вот этой семейной историей.
Надо было скрыть, как Андропову.
Не, ну, как скроешь от советской власти. В общем, это. И семья, в которую он вошел, женившись на моей маме, еврейке, преподаватель французского языка всю жизнь, автор учебников для спецшколы, несколько поколений выросло на ее учебниках, словарях.
Да плюс еще и дочери репрессированного.
Дочь репрессированного, вот сравнительно недавно, совсем не прямо в 500 метрах отсюда, в Старопименовском переулке, спасибо мемориалу, мы поставили табличку последнего адреса деду, потому что он не вышел из ГУЛАГа, в 46-м он умер, не освободившись.
У меня таких 4 в Москве.
4, вот. 4. Москва полнится.
Да.
Не только Москва. То есть вот во многом типичная семья. А другой дед, он работал в системе как бы юстиции советской. Он прошел войну в латвийской 43-й дивизии, но он был судья, военный трибунал. Я уж не знаю, как складывался его как бы жизнь, я его тоже не застал.
Жесткий был человек, наверняка.
Говорят, что нет. Не очень жесткий. Больше того, этот эпизод описывается вот в мемуарах отца и проанализирован мной, так историко-социологически. Он спас своего заместителя, когда он был в городе Свободной, в Амурской области, местным судьей. И ему сказали заранее, что твоего зама, значит, завтра придут, его арестуют. Он ему сказал об этом. То есть было понятно, кто, в общем, утек. Мог пострадать, но, тем не менее, была дружба человеческая с начальником и заместителем. Заместитель успел сбежать в Москву. Ухитрился тогда еще, это было время такое пограничное, броситься в ноги в ЦК КПСС. То есть вот меня хотят арестовать, вместо того, чтобы раствориться в толпе, он пошел в само гнездо. Но, как ни странно, это сработало. Человека не посадили. Вот эти истории, и посадки, и война, и брат мамы ушел 18 лет на фронт и не вернулся, погиб на Курской дуге. И все это происходит в топографии Москвы, вот здесь вот рядом. И маму, у которой, ну, нельзя сказать, что были ортодоксальные коммунистические взгляды совсем, она просто жила. Это интеллигентная еврейская семья. Ничего более. С посаженным отцом, коммуналка. Потом получили отдельную квартиру. Жили тут на Ленинском проспекте, на улице Кравченко. Потом папа уже в ЦК КПСС переехали в Кунцево. Там есть такое гнездо для средней номенклатуры, где, значит, прошло мое детство. И это тоже совершенно удивительный, опять же, с точки зрения там, исторической социологии, если отстраненно смотреть, удивительный слой людей. Это люди, вопреки всеобщим ожиданиям, небогатые люди, как правило...
Главное, что не обогатившиеся, не ставившиеся
очень ортодоксальные, может быть, в чем-то ограниченные. А так, особенно цыковская номенклатура, они же должны были быть ригористами, они же коммунисты. Там Совмин, Верховный Совет, они себе что-то такое могли позволить. А средний слой ЦК – это, в общем, люди весьма-весьма скромные и очень индоктринированные, конечно, невероятно, которые вот за идею борцы. И вот папа был ровно таким вот человеком.
Миссиям иногда возникает ощущение, что вы немного боитесь, что отец покажется таким чересчур ортодоксальным и анахроничным, и вы своими сносками и комментариями так его как бы хотите немного либерализировать, антисталинизировать, вот так вот. Подчеркиваете, вот, в частности, несколько раз то, что он женился на еврейке. Вообще, это такая вот звучащая
тема,
вроде она уже не модная, да?
Так и вроде, что делать?
Даже отца вы умудряетесь порекомендовать ему, так сказать, задним числом в кибуц отправиться, чтобы он там смотрелся органично. Вот есть такое, что все-таки вы его так...
Ну, вы знаете, это такой подход, что называется, я так вижу. Вот так получилось. Это же... в каком-то смысле, я сказал, о типичности семьи, потому что время было разнообразное весьма, через которое прошла история семьи, но в то же самое время не очень типичное. Все-таки работник высокой номенклатуры, подлинно русский человек, а жена еврейка. Для моей идентичности школьной, детской, советской, это была непростая вещь. Как меня семья собирала паспорт получать, это отдельная история. Я же мог выбирать, да, я мог сказать паспортистке, запишите меня евреем или запишите меня русским. И мне мама говорила, что вот скажи, что ты как бы чувствуешь себя русским. Ну, понимали же, что жизнь от этого зависит дальнейшего. Университет, там все на свете вообще, да?
Конечно.
Зачем осложнять на какую-то часть себе эту самую жизнь? Но, с другой стороны, во мне зрел протест. Ну, а какого этого самого фига-то, в конце концов? Я шел в сильных сомнениях в это паспортный стол, или как это называлось тогда. Но получилось так, что только я раскрыл рот, я его не успел раскрыть, как умная паспортистка, смотрю, выводит слово «русский». Сама все, так сказать, за меня решила. Ну, ладно, раз начальство сказало, значит, так и будет.
У меня такая племянница была, она вообще умудрилась взять фамилию деда для того, чтобы у нее была еврейская фамилия. Хотя по отцу ей полагалась абсолютно русская фамилия.
Многие даже фамилии меняли.
А меня мама отвела в ЗАГС и прописала...
Гольдберг-Золотогоров.
И прописала своей фамилией.
Ну вот. Через такие вещи, собственно, это отношение и строилось. Сложный он был в этом смысле и в то же самое время простой. Вот меняется политика партии, он, в принципе, менялся вместе с ней. Он не был сталинистом. Ну, вот товарищ Сталин был, да, вот партия, мы строим социализм, мы молодцы. Ну, и стал товарищ Сталин, продолжили строить социализм, поехали дальше. Вот, в принципе, так это выглядело.
Ну, что, когда человек 30 лет у власти, ну, это же уже как... Просто явление природы, это как данность.
В общем, да.
Мы знаем это на собственном опыте.
Он знал, конечно, всех боссов партийных, очень-очень многих, районного, там, городского уровня. А потом в ЦК, конечно, он общался, не часто, естественно, с Брежневым, но бывало, что общался больше с Черняком, поскольку тот заведовал орготделом.
Ну да.
А отец работал в общем отделе, в подотделе писем, секторе писем. Это на просьбы трудящихся отвечал. Это тяжелая, в общем, достаточно работа. И с Черняком у него были плохие отношения. А Черняк считал его таким вот слишком много задающим вопросы и слишком много пишущим справки по письмам, как все плохо и где надо поправить.
Ну уж по виду Черненко видно было, что он...
Не выскакивая, я описываю этот эпизод, или он описывает этот эпизод, не выскакивая, сказал ему Черненко. Да. Просто вот не надо.
Или как у Трифонова сказано, что написано в трамвае. Не высовывайся.
И, между прочим, вот это ощущение было немножко органическим у мамы. Она не то, что боялась. Нет, она, наоборот, очень, так сказать, вольно всегда себя чувствовала, очень активным человеком, там, и во всем всегда участвовала, и учитель школы, и замечательные ребята, которые заканчивали ту вторую французскую спец. Кто там только ее не закончил, от Демарского до бог знает кого еще. Вот, но она всегда боялась, что мы с братом сделаем то, что в трамвае бывает. Что мы когда-то немножко вот голова слишком высоко вырастет, ее снесут к чертовой матери. При как бы любом режиме. Угу. Вот брат ведь у меня делал очень покойно, к сожалению.
Да, делал, рано умерший очень.
Делал карьеру тоже достаточно нетривиальную. Человек, который там в 33 года стал замглавного журнала «Коммунист», правда, в перестройку. Это такая своеобразная карьера. Он успел поработать в ЦК, он был помощником Ивана Фролова, когда Иван Фролов ушел с «Коммуниста», значит, в «Правду», в то же самое время был, будучи секретарем ЦК. А потом, поскольку брат работал с Гайдаром, он близко с ним тоже трудился в первом правительстве. Был его помощником, спичрайтером и так далее и тому подобное. Вот он же высовывался. Не то чтобы маме это очень нравилось, потому что, ну, как-то слишком быстрая карьера и мало ли что. Я-то высовывался с самого начала, я, так сказать, с самого начала был отмороженным каким-то там либералом. В общем, на это семья смотрела либерально, несмотря на разные взгляды. Мы с отцом практически не ссорились, хотя он иногда высказывался, я просто его жалел, потому что он болел.
Ну, поговорим еще об этом, я хочу этот этап затронуть, потому что он как бы в книге его нету, поэтому оставим это немного напоследок. Вот 20 лет прошло со смерти отца, да?
Да, в 2000 году, да, 20 лет.
Вы до сих пор какой-то с ним ведете вот такой вот внутренний какой-то диалог, разговор, как-то чего-то сверяете?
Знаете, во многом вот эти две книги, которые он написал о времени, да, она называется «70-е ранее попытка словаря», и вот это «Дом на Старой площади сноски и примечания», это об одном и том же, это не недоговоренность некоторая такая наша, потому что, ну, все-таки довольно рано ушли родители, я якобы поздний ребенок, для меня они уже были нездоровыми, не в очень хорошем состоянии, мне было там лет 25-30, все, это как бы сплошные больницы на моих глазах происходили. И это вот такое вот продолжение разговора. В некотором смысле это окончание разговора. То есть, в общем, я более или менее для себя поставил точку в этих отношениях. Конечно, этот разговор продолжается. Конечно, их портрет стоит на книжной полке. 5 полок французских книг маминых, какие-то учебники, какие-то словари, какие-то книжки французские. Все это как вот немножко как мемориальный, конечно, характер, но они живые, потому что их открываешь, и я, так сказать, запах времени чувствую. Остались его не дневники, как у Черняева, это существенно менее интересное чтение, я имею в виду то, что у отца, это записки командировочного. Для, на самом деле, историка это любопытно. Когда работник ЦК бросает в командировки 68 года по 85, по-моему, он вел свои записи в командировках. Это любопытно, как устроена местная власть, как где встречают, что его раздражает, какие там первые секретари обкомов, райкомов, куда везут, что показывают, что в театрах. Он был театрал, страшный театрал. Да, он всегда смотрел, значит, он приезжал в Иркутск или куда-то там, еще обязательно шел куда-то в театр.
Не только театрал, но ведь и с мечтой он же был.
Да, он был хотел несостоявшийся актером, артист. Да, это проблема. И опера, оперетта особенно, это для него было что-то такое. Он пел хорошо. Не имея музыкального образования, играл на гитаре и на пианино, подбирая на слух. Вот это было впечатляюще, конечно. Думаю, что девушкам нравились, но он всегда был очень консервативен.
И интересный и красивый мужчина был, кроме всего прочего.
Метр 87, вот такой размах рук. У меня мама маленькая, я сам был всегда ниже отца. Значит, он все оказался таким огромным совершенно, так сказать. Вот. И в этом смысле получалось так, что Вот такой человек.
Слушаю вас, и как будто вы какой-то свой собственный во многом. Естественно, в каких-то деталях это по-другому. Свой собственный внутренний голос и внутренние отношения с родителями и с отцом переживаю заново.
Очень
много общего. И вот то, что вы с такой искренностью это и сейчас рассказываете, и в книге отразили, это, что называется, дорогого стоит. Вы пишете, что отцовская такая приверженность советской власти, коммунистической идеи была сродни религиозной вере. А вот он сам бы с этим согласился. Сейчас-то мы имеем книгу замечательную, о которой мы с вами говорили перед эфиром, Слезкина, где Слезкин прямо, так сказать, проводит вот это вот тождество по большевистской вере и такой сектантской какой-то вере. А с отцом вы когда-нибудь вот на эту тему говорили? И насколько бы, я повторяю, он бы с этим согласился?
Ну, я не думаю, что он согласился бы с идеей Слезкина, что это секта миллионаристов. Это даже содержательно, не то, что по форме, да, его бы это возмутило, наверное, да. Меня это совершенно потрясла, конечно, книга Слезкина. Это потрясающая работа, невероятная. Хотя мне кажется, что вот как раз в этой части он слишком обобщает. Они все-таки были все разные. Кто-то, может быть, не был совсем сектантом. Ну, в общем, это как бы отдельная история. Нет, не думаю, чтобы он считал, что это такая вот прямо религиозная вера. Это просто приверженность какому-то правильному способу жизни. Да, конечно, в каком-то смысле мы могли бы это назвать светской религией. Но вот сложный вопрос. Мне кажется, что все-таки он бы так не считал. Мне судить сложно. Вот с мамой проще. Это точно никакая не религия. Это просто вот такая жизнь. Вот мы живем внутри этого государства. Мы живем вот так. То есть вот позиции, что я не покупаю хлеб, потому что я тогда не вкладываю деньги в советскую власть, проклятый. Нет, такого не было. Хлеб мы покупали. И мама это тоже делала. Но она... Возможно, это связано с тем, что приходилось выживать, будучи членом семьи врага народа. У нее было вот немножко такое адаптивное. Как бы. Ну, вот так вот мы живем.
Нет, ну а что, нам сейчас, может быть, не нам, но, во всяком случае, нашим детям это трудно себе представить, но они никакой другой реальности не знали. Вот это вот объективная реальность, данная нам в наших ощущениях. Ничего другого. Где там какой-то другой мир за железным занавесом?
И как ни странно, жизнь казалась нормальной, судя по рассказам мамы. Я бы сейчас, конечно, допрашивал бы ее с гораздо более внимательно. Мы все в юности упускаем момент, когда стоит задать массу вопросов. У меня сейчас масса вопросов, я не могу получить ответ ни у кого.
Вопрос очень много фактических осталось. И тоже вместе.
Да, фактических. Угу. Ей казалось, что жизнь-то была, в общем, нормальна. Она всегда была там активисткой, где-то там танцевала, что-то такое, во что-то участвовала в каких-то кружках. Они там все участвовали в театральном кружке. По-моему, там мы познакомились, если я не ошибаюсь, в школьное время. Отец сидит. Вот она школа, вот она стоит, эта школа здесь в переулке соседнем, да, до сих пор. Бывшая 25-я образцовая, потом 67-я.
Сейчас она, видимо, очень такая, ну, элитная, не элитная, но, судя по заборам и охране,
это, наверное,
вполне себе
центр
крутая.
Города, да. Угу. Они жили. Конечно. Просто жили. И, может быть, не очень думали о том даже, что кто-то может чего-то настучать, посадить. Ведь они же сейчас, это опять вот начинаешь мыслить сегодняшними представлениями, ну, может быть, даже и вчерашними представлениями. Вот они создали клуб старых друзей, общество старых друзей. Создали в первый день после школьных каникул, 10 января, в 10 классе, в 45-м году, они основали это общество. Это общество просуществовало больше 50 лет, пока уже, ну, по медицинским и физиологическим показаниям уже, в общем, оно распалось. Они собирались каждый год 10 января. В основном у нас на квартире в последние годы. Это потрясающе что-то. Никакой политики. Не пили, ели, разговаривали, пели песни, шутили. Я всегда внимательно прислушивался к этим разговорам.
Это было потрясающе. В то время, когда создали,
могли же настучать.
Конечно.
И случайные люди, не случайные.
Конечно.
Никто ни на кого не написал донос. Потому что любое общество в то время, это понятно.
Ну, конечно.
Ну, как и сейчас, кстати говоря.
Сейчас
собираются люди, да, обсуждают политику, после чего получается приговор 18 лет лишения свободы. В общем, опасно это было дело, но им в голову не приходило, что это... Потом, может быть, уже постфактум, когда они стали зрелыми людьми и, так сказать, взрослыми. Это была типичная интеллигенция, немножечко из книжек как раз московских повестей Трифонова, вышедшие, когда они были там 40-летние. Это очень все похоже на новый советский такой средний класс, вышедший кто из рабочих, кто из крестьян, кто из интеллигенции. Но все потом получили квартиры, значит, получили какие-то должности, как-то стали ездить на курорты, уже и семьями, а не поодиночке, как это было там в 50-е годы. Вот возникал средний класс советский. У кого-то машины даже появились, у кого-то нет. У нас в семье никогда машины не было. То денег не хватало, то еще что-то.
А отцу не полагалось?
До очередь не подошла, нет? Нет, ему полагалось, когда он был начальник приемного Верховного Совета, у него была служебная машина.
Ну да.
До этого нет. Это вот опять же к вопросу о том, как мы себе представляем номенклатуру ЦК, за сектором не имел никакой машины, ни разгонной, никакой. Он просто не имел на нее права, он ездил на метро. Зав. Отделом уже да. Но это уж совсем
тоже то самое.
У него был один по-настоящему.
Зав. Отделом почаще, порой, в общем, на уровне министра
классировался. Да, это уже следующая стадия, это уже секретарь ЦК.
Конечно, конечно.
Отца был друг, близкий. У него тоже амплитуда друзей была от полудиссидентов до Анатолия Ивановича Лукьянова, которого я имею в виду. То дружба такая была, в общем, человеческая. Она не была номенклатурной. Хотя, судя по всему, Лукьянов его пригласил на должность начальника приемного Верховного Совета в горбачевские времена, когда Лукьянов работал с Горбачевым. Был интересный человек, нелинейная совсем фигура.
Я знаю, что он был нелинейная фигура, но он уж востокой лапочка. А я вспоминаю наши эмоции от него, когда мы наблюдали эти съезды народных депутатов.
Конечно.
Как мы его ненавидели. А потом август 91-го, когда, с одной стороны, мы возненавидели его еще больше, с другой стороны, торжествовали, что вот таки он и оказался предателем.
Да. Все это было. Все было. Вот. И в то же самое время вот такой сложный человек.
Мне кажется, временами, что книга такая немного грустная, потому что она, помимо ностальгии, помимо того, что все это уже, что называется, как в пьесе Олби, все в прошлом, потому что она о том, что люди, несколько поколений, в том числе наши родители, в своем общественном и профессиональном существовании, ну, служили как бы ложным идолом и ложным целям, и, в общем, наиболее полно реализовались в жизни личной, домашней, в семье, в кругу друзей. И это так? Вы так считаете? Потому что мне-то кажется, что эти люди, ну, у вас свои родители, у меня свои, они и в своем каком-то общественном служении, они очень тоже полно реализовались. Мне подчас, мне кажется, что полнее, чем мы, чем наше поколение.
Мне кажется странным образом, что, не говоря даже там о семье, а о людях, с которыми моя журналистская карьера счастливым образом позволило мне общаться с самыми разными людьми, потрясающе, ну, как и вам, естественно. У них жизнь была интереснее, могла быть тяжелее, естественно, гораздо более беспокойной, иногда ужасной. Но она какая-то была, ну, невероятно содержательная просто.
Да, конечно.
При том, что нам тоже выпало достаточно специфические времена и несколько слоев, как светофор просто. И тоже есть что просказать.
Да,
но у них какая-то, ну, просто иногда, когда читаешь чьи-то мемуары того времени, это невозможно представить, что это было. То есть обычный сегодняшний человек в это может не поверить, что так не бывает в жизни. Вот таких ужасов или вот таких вот поворотов судьбы. Это что вообще такое? В моей семье, в общем, все было более-менее ординарно. Ну, посадка, да, кого не сажали. Ну, война, кто не ходил на войну, кто не воевал. Ну, да, партийная карьера. Ну, вот те, кто делал партийную карьеру, они примерно по таким шагам от райкома, комсомола, до ЦК иногда ходили. Ну, конечно, семья получилась, да, семья реализовалась. И до сих пор они бы порадовались количеству там внуков, правнуков. И, в общем, некоторому такому единству семьи вполне себе. И тому, как их уважают и помнят. И как уважают и помнят люди вокруг моего брата, да. Тоже уже как бы становящиеся сильно пожилыми. Они все помнят родителей. Один ученик моей мамы, которому уже, я думаю, лет под 70, если не больше, говорит, вот я помню, как Владимир Иванович приходил в гости, он меня всегда отводил в комнату, давай, говорит, по рюмочке выпьем. Как бы вот это вот. Человек помнит вот такие вещи, это существенно, оказывается, вот эти вспышки, когда тебе какой-то большой человек, которого ты уважаешь, просто предлагает дружески, давай выпьем с тобой, пока женщина не видит, там, это, жена твоя не видит, там, моя не видит. Вот как-то вот из этого состоит жизнь. Но, тем не менее, спросите сегодняшних чиновников, они скажут, да мы же на благо страны. Отец был чиновник, он работал на благо страны и был в этом уверен. У мамы была содержательная жизнь с ее французским языком. Это как бы ее жизнь, ее как бы окружение, ее товарки и подруги, с которыми она там что-то писала, преподавала, воспитывала этих самых детей и так далее и тому подобное. Так что профессиональная часть, она тоже очень и очень важна.
Очень важная, очень важная. Очень важная. Конечно, между прочим, уж мы Трифонова тут упоминали, название навеяно им?
Оно как-то возникло, даже не сказать, чтобы навеяно, я про него не думал, когда мне приходило это в голову. Это как бы вторым кликом, может быть, через несколько секунд или минут. На самом деле вся наша как бы социальная ткань, она же вокруг домов, в общем, строится.
Конечно.
Так устроена топология, география Москвы, допустим. Да. Здесь жили одни люди, здесь жили другие люди.
Да, мы те же пчелы. По сотам.
Да, абсолютно.
Живем, конечно.
И хотели, пытались мы найти с редакцией с Еленой Шубиной другое название. Крутили разные варианты. Но не докрутили.
Ну и правильно сделали.
Вернулись к этому.
Хорошее название, но оно говорящее такое название.
Она называлась сначала «Сноски и примечания», но это, ну, это непонятно трудящимся.
Да, я бы не сказал, что это было самое удачное название, даже не в представлении торговца, но даже в представлении просто читателя.
Конечно, это подзаголовок.
Непонятно было бы, что такое. А так это название действительно, оно вот и резонирует.
И вот здесь дом ЦК, и здесь портрет отца, где он, в общем, смотрит куда-то вдаль. Фотография с Певческого поля в Таллине. В 70 каком-то году, потому что...
Не любите
Прибалтику. Они обожали Прибалтику, родители.
И тоже это все общее, тоже летние каникулы в той же Эстонии, в Вильянде, это все тоже.
Причем это же было со всех сторон. Это было со стороны интеллигенции, как бы антиправительственной. Интеллигенция правительственная, она тоже предпочитала туда мотаться. Иногда по медицинским показаниям.
Но прежде всего...
На юг нельзя.
Но прежде всего, действительно, какой-то совершенно другой мир.
Абсолютно.
Ощущение совершенно другого.
Конечно.
Я вспоминаю этот контраст, но он, пожалуй, был тогда для меня посильнее, чем когда я стал ездить за границу. Вот так вот.
Конечно. Конечно, да.
Другие манеры, другой стиль, все другое.
Да, при том, что нас там... Язык другой, в общем.
Язык другой, при том, что нас там крепко не любили, как мы помним.
Да, и...
Сейчас гораздо лучше относятся.
При том, что они все были разные, да.
Да.
Литва – это одно, Латвия – это другое, Эстония вообще совсем-совсем третье. Что, в общем, еще и сейчас заметно.
Ну, опять же, такая общность судеб. Я помню, как тоже мы приехали, встретили нас холодно. Ну, в первый же вечер сели, и оказалось, что у родителей... репрессированные, у этих хозяев репрессированы, и это сразу.
Ну, естественно, да.
Притянуло, как магнитом.
Творческая интеллигенция тоже предпочитала туда мотаться, при том, самого разного характера.
Конечно. Андрюш, книга заканчивается на рубеже 80-х, 90-х. Отец дальше не вел дневниковых записей, он ведь прожил еще все, как бы так сказать, целое десятилетие.
Ну, вот...
Или это ваш такой замысел?
Полудневниковую он вел вот в этих командировках. Это несколько таких книжечек тоненьких. Повторюсь, в общем, это скорее для историка материал, чем для обычного читателя. А проблема в чем? Вот те его мемуары, которые комментируются в этой книге, из которых сложилась эта книга, написаны были то ли между первым и вторым инсультом, то ли между вторым и третьим инсультом. Что успел написать, что вспомнил, как это сделал, вот так оно и получилось. Потому что дальше уже, в общем, он просто было ощущение того, что... Как я прочел как-то в мемуарах Луиса Бунюэля, что я сижу, у меня разграфлен день, вот у меня аперитив, вот у меня обед, вот у меня ужин, я что-то почитаю, я жду смерти. В общем. Это вот такое ощущение, что ну вот все уже сделано, здоровье плохое, голова работает, есть некоторое такое ожидание чего-то, чего еще ждать. Собственно.
Или, как говорит один чеховский герой, «Колеванца жду».
Да, ну вот,
в Иванове.
К сожалению, это немножечко так выглядело.
И тем не менее, как он отнесся к перестройке, к Горбачеву? Мне очень интересно было бы это знать.
Сначала с энтузиазмом. Ну, все с энтузиазмом. Вся партийная вот эта вот элита, не элита. Они же все хотели, чтобы уже геронтократия закончилась, и началось какое-то движение. Они же не знали, что если двигаться, то все развалится. Все, что они там, так сказать, берегли, хранили и строили. Потом отношение стало более сложным. Потом вот он работал практически с 1986 года, то есть это уже самое начало перестройки. Он оказался в самом эпицентре, в котле. Потому что приемная Верховного Совета – это все волны, которые шли в перестройку, они туда проходили с жалобами. От турок-месхетинцев до просто людей, которые от чего-то пострадали. Они же приходили с письмами и с требованиями. И здесь уже как бы отношение стало более сдержанное, потому что у него было ощущение, что все, что он вот этими вот руками пытался строить, подносил кирпичики, оно что-то вот зашаталось. И он даже писал какие-то там тревожные записки, что следует из его же мемуаров, куда-то наверх. Как-то даже там через Громыко чего-то пытался, потому что Громыко был его начальником какое-то время.
Ну да, Громыко стал представителем президиума Верховного Совета, напомним.
Да. Почему ему сказали, что вот эти все записки, как бы всю жизнь не мог пробиться наверх со своими записками. Оставь при себе, мы не будем там Михаила Сергеевича беспокоить. Там, если хочешь, иди сам. А как? Интересно, что значит взял и пошел. Поэтому его скорее с консервативной такой стороны это все волновало. Он почувствовал, что эти изменения, которые, с одной стороны, у многих было такое ощущение из старых коммунистов, что вот мы сейчас улучшим социализм, и все станет хорошо, а потом выяснилось, что, в общем, что-то он не улучшается, а скорее разваливается, когда его начинаешь полировать и трогать руками. Вот, мне кажется, у него было такое ощущение. Когда был ГКЧП, он уже был очень в нехорошем состоянии после инсульта. Я не очень понимал, как он это все воспринимает. Все, естественно, там смотрели телевизор. И, по-моему, мы тогда с ним, несмотря на то, что нельзя было мне на него там что-то такое кричать, спорить с ним, и что-то я с ним поспорил про вот этих вот людей. У него было ощущение, наверное, что все-таки вот они восстанавливают социализм. Не очень, конечно, понимал, так сказать, что это такое. Да, и, по-моему, они сами не понимали, что они затеяли, во что они ввязались. Для них это все было серьезно, судя по самоубийству Пуга. Это не шуточки были. Сейчас нам кажется, что игрушечка была. Была не игрушечка. Ни для кого не игрушечка. Тогда мы с ним немножечко поругались, по-моему. Вот. Но дальше как-то он это все воспринимал как внешнее совершенно событие. Казалось бы, там правительство Гайдара было бы для него абсолютно идеологически, совсем на противоположном конце, но поскольку брат там работал, он болел за Егора Тимуровича, за успех, за успех этой команды, как болеют в чемпионате. Вот они играют, они проигрывают, их там это самое давят. Но команда-то неплохая, как его любимый «Спартак». Вот, и ребята хорошие, молодые, ну что же вот это самое. Ну, раз уж все равно все пошло в разнос, они что-то пытаются делать.
Ну, а теперь, тут уже, так сказать, вопрос, который в течение этого разговора стал как бы тривиальным, а как у отца коммуниста ортодоксального вырос сын либерал? Я имею в виду, естественно, не хронологию этого процесса, а вот как рано вы стали с ним спорить, спорили ли вы вообще? Удавалось ли вам в чем-то его переубедить?
Я не очень помню, чтобы мы сильно спорили. Вот перестройка, да, вот что-то задвигалось. Конечно, я все это воспринимал с большим энтузиазмом, все-таки был молодой человек. И все-таки я получил образование какое-то, все-таки я там читал какие-то книжки. И все-таки у нас очень вольная была все-таки атмосфера в семье, не было вот этого какого-то такого отношения, что-то там. Не знаю, один раз была история, я уже самоздат таскал в дом километрами, а это все-таки был там год 85-й, 83-й, 84-й, студенческие годы. Мне папа как-то один раз сказал, ну ты, в общем, вообще даешь. Вот ты чуть-чуть вот сюда принес-то. Это у нас гостил его друг с диссидентской стороны, Дмитрий Соломонович Левинсон, который мне оказал, конечно, очень серьезное влияние идеологическое. Он сказал, Андрюш, папу не слушай, лучше дай старику Левинсону почитать. Ну, «Монах Метрополь» или что-то в этом роде. Ну, что там могло. Вот такое было отношение. Папа махнул рукой, как бы. И тот же Левинсон ему говорил, вот, Володь, ну, что мы с тобой спорим? Давай мы с тобой партию новую организуем. Партию хороших людей. Вот. Одногруппники они были по Московскому юридическому институту.
Вот это точно, чтобы партии не хватает на самом деле.
Из этого Московского юридического института столько не вышел. Не друг отца, но очень близкий друг Левинсона, слава богу, еще живой, Борис Андреевич Золотухин.
Замечательный
потрясающий Золотухин. Адвокат, потрясающий человек, фантастический совершенно. Это вот такой круг, который где-то пересекался с другим кругом. И вот это все вот как-то жило в одном государстве и касалось одной семьи. И как-то вот естественным образом это все получалось. На самом деле, в 10 классе я занимался с репетитором литературы и русским. Я уже был предрасположен к такому, ну, не диссидентству, конечно, но, так сказать, к сильно другому взгляду на устройство советской власти. А этот замечательный, человек, с которым мы общаемся, я считаю его одним из своих гуру, ну, просто репетитор. Валерий Константинович Шарунов, он преподаватель был русского языка и литературы. Он меня учил писать, мы занимались русским, готовились в ВУЗ. Как-то вот существенную часть времени мы посвящали прослушиванию каких-то передач, обсуждению футбола. Он меня, в общем, сильно испортил идеологически. Он был жуткий антисоветчик совершенно. И я просто выходил уже из школы, ну, законченным антисоветчиком, при, в общем, таком понимании того, более-менее, как устроен мир, что, в общем, себя вести иногда нужно более-менее адаптивно, не выскакивать и так далее и тому подобное. А вот дальше уже, вот правда, я не помню этих споров. Помню эту перестройку в запое чтения там, толстых журналов, огоньков. И все это делалось вместе. И брат тоже крутился вокруг перестройки. И они переделывали коммуниста, делали коммунист свободным изданием. Это был, в общем, потрясающий феномен, что сейчас абсолютно люди не понимают.
К слову о толстых журналах, обо всех этих публикациях. Для отца это что? Тоже как для многих, как они сейчас говорят, открывались глаза на то, что было в стране, о чем он не знал, или все-таки...
Думаю, что отчасти открывались, отчасти просто такое время, оно вот всплыло, и, в общем, окей, мы пришли к этой стадии, нужно это так воспринимать, но с точки зрения художественной, много художественной хорошей литературы, почему бы ее не почитать? Вот, я думаю, что такого рода было восприятие этой самой действительности.
А в таком случае... Если уж вы такие разные по своим идейным убеждениям, политическим даже скорее, а в чем он на вас повлиял?
Я думаю, что в главном, в моих представлениях о частной жизни, о том, как надо эту жизнь строить. Да, вы знаете, собственно, в той части, которая касается интеллектуальной составляющей человека, все-таки у нас была всегда хорошая библиотека. И вот эта вольность внутренняя в семье. Читай, чего хочешь, делай, чего хочешь. И никто тебе худого слова не скажет без насилия. Нет, чтобы меня в какой-то кружок определить. Нет, я болтался как трава. Единственное, в чем он мне помог, используя, может быть, даже служебное положение, я безумно увлекался хоккеем. Это было такое поколенческое. И сейчас у меня есть книга о 72-м годе.
Да, я читал очень хорошую, между прочим. Даже хотел, так как была годовщина серии, между прочим, позову, вот вспомним.
Думаю, надо будет ее переделать и издать к очередной годовщине в каком-нибудь другом виде еще. Он помог мне устроиться в секцию спортшколы Крылья Советов. Я даже отсматривался один раз в ЦСКА.
То есть вы были перспективны?
В ЦСКА меня, по-моему, не взяли. Все-таки я был из двора. И, наверное, так сказать, попросили откуда-то сверху, там, через руководство ЦСКА там, посмотреть. Даже помню, кто меня отсматривал. Осматривал Брежнев, известный защитник 60-х.
Защитник знаменитый.
Он тренировал там детскую или юношескую команду. Я запомнил это. Я запомнил этот лед, я запомнил ощущение страха. Это же ЦСКА. Я запомнил, как разминавшиеся ребята чуть меня шайбы не убили, пока я там показывал это сам, как я катаюсь. Я запомнил перстень этого Брежнева, то ли хоккейный, то ли просто такой понтовый. У меня этот перстень перед глазами стоит. Вот это я запомнил очень хорошо. Вот там, наверное, использовался какой-то блат, но он же не стал без этого. Возьмите мальчика, обязательно пусть тренируется. Нет, отсмотрели, скажем.
Ну и потом что в спорте по блату делать? Да, это вам не то самое.
Может, Ортенбергов получается как-то, так сказать.
Но теперь.
Тогда,
соответственно, у них и получается, знаем.
Падишь, попади.
Знаем так, да.
Основной состав-то. Это было непросто.
Но вам часто родители снятся?
Вот это чрезвычайно интересный вопрос. Потому что был периодами, я бы так сказал. Был период, когда снились очень часто. Я описываю эти сны на страницах этой книги в разных обстоятельствах, в разных декорациях, пейзажах, знакомых, незнакомых, каких-то странных ситуациях, как всегда бывает в снах. Был период, когда я даже думал, что я плохой сын, потому что они мне, не то чтобы годами, но, в общем, подолгу месяцами не снились. Я не мог понять, почему. Я что, не думаю о них? Они мне перестали быть дороги? Что со мной происходит? Мне как-то было совестно перед самим собой за эти сны. А сейчас они приходят иногда в этих снах в таком состоянии. В общем, какие-то бытовые вот сцены, если сон можно назвать сценой, мизансцены, скорее просто бытовые.
А вот вы сказали, плохой сын, хороший сын. А есть какое-то ощущение, что вы им остались должны? Понятно, что мы все родителям остались должны. Какое-то ощущение вины?
Да. За какие-то конкретные вещи, да, которые остались внутри, и они точат, и они никуда не деваются.
Потому что не поправишь.
Они становятся все более болезненными, честно говоря, вот эти вещи. Даже друзья родителей, тоже некоторые, которые тоже уже умерли, к сожалению, мне говорили, ты там сделал все возможное с этими больницами, со всем остальным. Все равно это все... как так получилось, что папа умер, когда я был за границей? Как так получилось, что я уходил из больницы, а мама в эту ночь у меня умерла? Она позвонила своей ближайшей подруге и попрощалась с ней. Нам не дано, предугадать, да, как человек по-настоящему умирающий знает, что остались минуты или часы. Мне-то она не позвонила, и мне кажется, что от детей скрывают смерть. А в этом смысле она просто уберегла меня от этой ситуации. Это все равно это какие-то свои шаги, какие-то, может быть, слова даже. Это же все, все стоит перед глазами.
Все абсолютно, все живо.
Это боль, которая не уходит.
Знаете, я разговариваю, я вспомнил, я был в свое время поражен. Я у Бродского прочитал. Бродский, казалось бы, такой холодный человек, самостоятельный человек, как рано его жизнь вообще разлучила с родителями, не дав потом вообще больше и увидеться с ним. И вот он пишет, реагируя на смерть либо отца, либо матери, я не помню точно, он пишет, что такую фразу, я совершенно не помню, когда умирают родители, умираем мы.
Это правда. Да, у него есть, конечно, и стихи пронзительные, со своим обращением к отцу, когда ты обернулся дымом, у меня просто сдавливает горло на этих строках. И на самом деле, когда умирают друзья, родители, это тоже есть какая-то скала, она внутри тебя, она обваливается. Угу. Ты чувствуешь, что, в общем, это куски твоей жизни обваливаются.
Конечно, и остается грандиозное, все увеличивающееся чувство одиночества.
Да, безусловно. И все говорят, конец эпохи. Это банальное заезженное выражение на всех поминках по любым людям. Вот ушел такой человек, это конец эпохи. Но это в буквальном смысле получается концом эпохи. Но она
твоя эпоха.
Тебя еще видят живым-здоровым, ты что-то бегаешь, носишься целыми днями, что-то пишешь, делаешь. И на самом деле у тебя внутри уже есть часть, которой нет.
Конечно, уже часть... Тебя превратилось в тот самый пепел.
И у тебя нет крыши, да?
Да. Ни крыши, ни спины.
Ни спины, да. Он был старший брат, но он тоже ушел очень быстро, через 6 лет после родителей. И это уж совсем тяжеловато с ним. Как-то протягиваешь руку или простираешь, взгляд посоветоваться о чем-то, о бытовом, о политическом. А нету отклика, нету эха.
Да, и разговорчик получился.
Как говорил Пастернак в разговоре со Сталином, что он хотел бы с ним поговорить о жизни и смерти. Но вот у него не получилось, но у нас получилось.
Получилось. Еще записываем эту передачу в День влюбленных, а я, в общем, и я думаю, что и вы с этим согласитесь, больше влюбленности, чем в своих родителей, в свою маму и в своего отца в моей жизни не было.
Конечно.
Это все конечно. Так. Андрюша, спасибо большое.
Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо.
Очень важно.
В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был публицист, политолог Андрей Колесников, а героем его отец, которому Андрей поставил памятник в виде книги «Дом на Старой площади». Всем бы таких сыновей.
Спасибо.
С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».